Братья и сестры,
я хочу один текст прочитать, не как в форме проповеди, может быть, размышление об этом тексте и выходя за него. Послание к римлянам, 8 глава, 14 текст. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Это 8 глава, она известная в этом послании. Здесь говорится «жизни, мысли и жизнь по духу, мысли и жизнь по плоти». С одной стороны, смерть, если по плоти, если по духу, жизнь. А потом мы берем вот это из контекста, в принципе, можно взять этот текст. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». И я хотел поговорить о третьей личности Божества. Мы в Деянии апостолов встречаемся с этой личностью. Я бы так перефразировал Деяния апостолов. Деяния Духа Святого через апостолов. Вот Деяния апостолов настолько ярко и сильно открывает работу этой личности, что действительно удивляешься, и потом, вспоминая слова Христа, «Огонь пришел я низвесть на землю, и как я хотел, чтобы он возгорелся». Дух Святой уподобляется голубь, елей, огонь, ветер, вода. И во всех этих значениях раскрывается смысл. Дух Святой – это третья личность Божества. Он Бог, Он равен Богу. И внутри Святой Троицы существовало, и мы это из Писания познаем, прославление. Вот смотрите, Христос в своей молитве так говорит: «Отче, я прославил Тебя на земле». Затем Он говорит ученикам, что «Я пошлю Духа, Утешителя, который пребудет с вами вовек, и Он наставит на всякую истину, Он обличит мир о грехе, о правде, о суде». И Он говорит, что «Дух Святой прославит Меня». Значит, Сын прославил Отца, Дух Святой прославляет Сына. Бог самодостаточен. У Него нет потребности в чем-либо еще. Но однако Он создал на этой земле человека и желает иметь с ним общение, действие Духа Святого. Теперь я перейду, как я ближе познакомился. Знаете, когда мне было лет 30, я, наверное, на все вопросы знал ответы. А теперь нет, теперь далеко нет. Я очень многого не знаю. А тогда такой период был. Я представляю, когда молодые братья выходят, проповедуют, я себя узнаю. Я узнаю себя в них. И вот смотрите, однажды мне не было 30 еще лет, ну, вроде этого, приехали в церковь. Ну, от нас никто там не знает. Но мы решили заявить о себе. Вот никто не подошел, никто не назначил нас на проповедь, не пригласил. И вот когда началось собрание, пение, а мы встали на колени и молимся. В общем, это демонстрация была. Мы встали, на нас обратили внимание. Смотри, какие эти люди. Молятся, верующие и набожные. Мы поем, они молятся. Обратили внимание. Закончилось собрание, и тогда попросили. Уже раз мы молимся, значит, мы и проповедуем. Понятно? Попросили. Вот сейчас закончится собрание, хор останется и молодежь, и побеседуйте. Ну, что вы можете сказать? Остался хор и молодежь, и ведем беседу. И моя беседа была, я говорил о Духе Святом. Затем, примерно, может быть, в середине проповеди, крик такой раздался. Не плачь, крик, сильный крик. Я остановился. Я не понял, либо плохо кому-то. А так все передо мной сидели, вот, ну, как хор, и вместо хора сели. Я остановился и жду. Что дальше? Что же происходит? Почему это? И потом я смотрю, передо мной буквально девица сидела, ближняя. Она падает на колени и с воплем обращается к Богу. Тогда я понял. Братья и сестры, я не ощутил это движение, что это через меня было. Это нет. Я потом понимал, ветер дует, в русском переводе, дух дышит где хочет, откуда приходит, куда уходит, мы не знаем. И вот веяние было, не то, что я ощутил это, да, когда-то я ощущаю, и конкретно могу знать даже, здесь пришло и крик, она настолько была вот поражена, кричала, потом упала на колени, покаялась, я думаю, что дальше делать? Потом говорю, ну, может быть, еще кто-то желает покаяться? Ну, наверное, все покаялись там, после этого еще, и после, в конце мы помолились. И нечто подобное продолжалось. Я могу приводить многие примеры. Я поражался тому, вот, работе Духа Святого. Иногда вот для нас, вот и здесь, и для меня, иногда, чтобы привести к Богу, нужно гору Синай, чтобы гремело, чтобы пасть вот ниц. А для кого-то тихое веяние достаточно. Темничный страж так тряханул эту тюрьму, что он меч схватил и хотел поразить себя. И когда Павел говорит, мы здесь, не делай себе никакого зла, он подбежал, мужи и братья, что мне делать, чтобы спастись? Вот ему нужно было так, где-то совсем не так. То есть действие Духа Святого, мы не всегда можем объяснить, это его воля, это его выбор, и его действие по-разному, и люди каются по-разному. Результат должен быть после покаяния один, а пути разные. Но некоторые примеры. Вот смотрите, в Священном Писании Деяния 1.8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии, даже до края земли». Почему у нас много слов иногда, мало результата? Действие Духа Божия. Действие Духа Божия настолько оно может быть сильным, могущественным. Как-то в нашем собрании пришел человек такой, он художник, наполовину цыган, наполовину не знаю кто. И вот он рассказывает, после уже, когда с ним встреча была, он рассказывает, я, и у него такой стальные нотки в голосе, я никогда не плакал, меня убивали, я не пронил слезы, на колени встать, никогда этого не было». Но его жена обратилась, и теперь он в собрании. И вот этот гордый, твердый, черствый, в какой-то мере, может быть, жестокий человек, он стоит на собрании. Когда заканчивалось служение, ну, также был призыв, и люди выходили, и он вышел. И он покаялся, и потом мне рассказывает, я никогда не допустил бы себе встать на колени в обществе людей, это унижение. Плакать я тоже никогда бы не плакал. Но, говорит, что-то меня повергло, сломило и бросило буквально. Я, говорит, стоял и первой жизни рыдал, как ребенок. Я плакал, как дитя. Я понял, что это Бог, и это Его сила. Действительно, он стал христианином, в служении участвовал в дальнейшем. Хочу сказать, что вот в действии Духа Святого есть вот такой образ. Есть просто напоминание и тихое голос любви. Если мы говорим о голубе, это нежность, это любовь. Если мы говорим об огне, это что-то другое. Или о ветре. И вот действие, я прочитал текст, который говорит о том, что «Ибо все водимые». Давайте на этом слове «водимые», «ведомые». Духом Божиим. Дух Христов, Дух Божий, Дух Святой, это все об одном говорится. Если мы говорим, что тебя Бог зовет, это правильно. Если говорим, Христос зовет, это тоже правильно. Если говорим, Дух Святой, это тоже правильно. Здесь нет ошибки. Но все-таки Деяния апостолов, мы встречаемся с этой личностью и с его удивительной работой. Теперь, мы в основе, в большинстве здесь люди, в подавляющем большинстве, мы обращенные. То есть мы пришли, покаялись, получили прощение. Когда получили прощение, мы запечатлены Духом Святым. Что значит запечатлены Духом Святым? На нас печать. Мы собственность Бога. Мы собственность Бога. Мы Ему принадлежим. Запечатлены Духом Святым. Теперь я говорю о действии Духа Святого. Теперь мы ведомые. Давайте рассмотрим то, что реально, ежедневно и касается лично нас. Не о чем-то отдаленном. Давайте рассмотрим такие моменты. Вот смотрите, одна миссионерка, находясь в языческой стране, среди там буддисты, мусульмане были, Она совершала, ну, служение. И утром она встает и молится. Помолилась, завтрак, молитва на этот день. Что предпринять? Чем заняться? Куда пойти? Какая работа? И у нее побуждение, она знала, там есть больной человек, ее побуждение было посетить этого человека, этого больного человека. И она приходит к нему, комната, все говорит о нищете, дырявое одеяло, и что этот человек, видно, ну, что человек умирает уже, и умирает в одиночестве. Она наводит порядок, молча наводит порядок, все, что необходимо сделать, потом питание для него, а потом он узнает, он спрашивает, кто ты и кто тебя сюда привел, кто сказал. Она говорит, я христианка, и мой Христос, он указал, ну, объясняет ему, Духом Святым прийти к тебе. Когда он знал, что она христианка, у него взорвался внутри, он выгнал ее, уходи отсюда. Он буддист был и, ну, достаточно серьезно этим увлекся, хотя приходил в храм, приносил туда жертву, а сам умирал. И он ее выгнал. Но она ушла, выгнал. Следующий день молитва. Господи, и действие нежное такое в сердце. Туда же, в этот же дом, к этому человеку. Молодежь, пошли бы вы второй раз. Я вот сомневаюсь даже. Ну, может быть, пошел. Может. Если тебя выгнали, не хотят слушать, зачем? Она приходит. Она делает то, что нужно делать. Он с руганью выгоняет ее, чтобы она вообще больше сюда не появлялась. Ну, уходит. И так продолжается третий день. Третий день она молится, снова обращается к Богу. И снова вот это тихое веяние туда же, в этот дом. Я не знаю, но третий раз я не пошел бы. Я думаю, что здесь много лучше меня, вы бы пошли, но я бы не пошел. Приходит, снова ее увидел. И она не просто приходит, смотрит, она ухаживает, что-то делает. Он не выдержал, он с таким голосом, скажи, кто заставляет тебя идти ко мне? Я же тебя выругал, выгнал, прогнал, чтобы ты не появлялась. С улыбкой, мой Бог. Тогда через определенную такую заминку говорит, ладно, теперь расскажи о твоем Боге. Тот Бог, который после всего, что я сказал, заставляет тебя идти ко мне, расскажи там Боге. И знаете, чем заканчивается? Он выздоравливает и становится миссионером. Водительство. Я не говорю, что сейчас идти каждому встречному говорить о Христе. Я не говорю. Может быть, кто это делает. Я это не говорю, абсолютно. Но я хочу сказать, что тогда, когда внутри, это не желание плоти, это уж точно, появится внутреннее побуждение, вот этому скажи о Христе. Или вот здесь, либо помолись об этом человеке, либо посети кого-то, либо открой страницы Священного Писания. И, понимаете, побуждение нестандартное. Ну, например, утром мы молимся, и вечером молимся, и перед едой молимся. Это наш обычай, это такой порядок. Я не говорю, что это плохо, это хорошо, и пусть этот порядок существует. Но действие Духа Святого выходит за рамки этого. Вдруг у вас появилось желание помолиться. Что происходит? Я скажу, что происходит. Потому что мы заняты каким-то делом. Ну, сестры дорогие, вы либо уже хозяйки, либо в большинстве случаев вы будущие хозяйки. Будущие подруги, жены, матеря. Ну, это ждет вас. И вот, например, во время уборки дома и появляется желание помолиться. Такое нежное желание, влечение, помолиться. Что обычно происходит? Сейчас вот я приберу, я закончу эту уборку, или я приготовление обеда, или что-то другое занятое, а потом помолюсь. К сожалению, зачастую приходим молиться, А свидание, назначено Духом Святым с нашим Господом, закончилось. Теперь, почему именно вот приходит это побуждение? Если просто помолиться о себе, желание появляется вне вот рамок тех молитв, которых мы приносим, значит, появляется признак, что что-то важное, необходимое хочет открыть тебе Господь. Если в этом желании помолиться за кого-то появляется конкретная личность, значит, этой личности либо опасность угрожает, этой личности, либо в серьезных проблемах находится. Ну, простой пример. Мы возвращаемся как-то с поездки, я с супругой посетили родственников и выехали. Погода была ужасающая. Такая метель была, что дороги не видать, вот так просветы. Ну, и надо, вообще не надо было ехать. Ехать не надо было, надо было переждать. Но мы вдвоем, дети дома, все-таки мы отправились. Но обычно я по характеру человек рискованный, это плохо. Поехали. Жена говорит, может быть, подождем. Да давай потихоньку. А потихоньку не получается. Это только мы желаем потихоньку. И примерно километров 300 проехали. И потом я в ужас пришел. Прямо передо мной машина с фарами. А я даже свет не включил. И у меня белая машина. И без света. И 300 километров проехал. Тогда у меня прошел по позвоночнику такой огонек. Да, это был сильный риск. Потом, конечно, включил фары. Ну, конечно, в итоге доехали. Там 400 километров, нам нужно чуть больше. А потом я узнаю. Знаете, я узнаю. В это время звонит одна сестра с Германии. И звонит детям. Где родители? Где папа? А он в дороге едет. Они сейчас возвращаются. Но дома нету его. И она говорит потом. Ну, чуть позже узнали. И у меня, говорит, сильное было побуждение молиться о тебе. Молиться, какая-то опасность в этом пути есть. Она не знала, что метель, это непонятно было. И она провела время в молитве. Вот смотрите, далеко, тысячи километров, побуждение этой сестре молиться. Но, а если бы она не молилась, мы не знаем, что бы было. Но факт, если есть побуждение этому человеку, сестре, брату, родственнику, угрожает какая-то опасность. Теперь другое. Беру свидетельство. То, что реально в нашей жизни. Беру свидетельство. Вот смотрите. Здесь, я не знаю, кто из нас найдет себя невиновным. Если вдруг у вас появилось желание кому-то сказать о Христе, для этого есть серьезные причины. Мы в Киеве сидели, ну, например, человека 4. Давно это было, давно было. И, в общем, мы и разговорились, и двое рассказали рассказ. Рассказали, что они пережили. Я вам расскажу, что они пережили. Мы коснулись, и одна сестра говорит, она родственница мне даже. Она говорит, я иду в парке, прохожу парк. И с детьми вечером уже, это суббота была. И потом в парке там загорожено место было, что-то, какой-то ремонт делали. Не знаю чего, ремонтировали и загорожено это место забором. И она говорит, я подхожу, и такое внутреннее, сильно, как говорит, ёкнуло сердце. Скажи что-то о Боге. Первое, повернулся, никого нигде нету. И мысль такая, а вообще кому? Кому? Надо же, если говорить, то кому-то. Неотступно стоит. Скажи. Она идет дальше. Проходит забор этот. Ну, скажи хоть слава Богу. Интересно. А кому? В борьбе она проходит этот парк. А в конце там парка она просто помолилась и ушла домой. На следующий день она идет уже на собрание. Я этот пример не раз уже говорил. Идет на собрание и видит толпу народа. Толпа народа возле этого забора. Там человек закончил жизнь самоубийством. И его обнаружили, и теперь толпу собрали, кто он и так далее. И тогда у нее уже по-другому ёкнуло сердце. Скорее всего, в этот момент, когда она проходила забор, там решалась судьба человека. И, может быть, эти слова «Слава Богу» удержали его от рокового шага. А теперь просто неизвестно, как его закончила жизнь. Она говорит, тогда я потеряла и радость, и все. Время исповедания, молитвы, пока я могла это обрести. Я хочу вот подчеркнуть, ибо все водимые Духом Божьим, Дух Святой именно в это время направил пройти по этой дороге, и были причины. И вот нам не нужно что-то угадывать, нужно прислушаться к действию Духа Святого внутри нас. Это касается, есть у нас более сильный пример, просто более сильный даже пример, и я просто хочу остановиться на том, какое право мы имеем молчать, носители Царства Божия. У нас ключи Царства Божия. Мы можем показать, открыть это Царство, рассказать. Мы замолкаем. Человек пропадает или погибает. Неизвестно его будущее вообще. Мы не имеем это права. Теперь в этот момент начинается торговля. Мы потом перейдем к покаянию. Начинается торговля. Ну, кому, как, зачем, почему? Ведь мы сразу начинаем, ну, неудобно. Ну как, не поймут вдруг меня? Не этот вопрос. Вот я буквально, я в пятницу рассказывал об этом. Меня такси везет в аэропорт, ну, Новосибирский, в аэропорт. Ну и человек там разговорился, рассказывает о своей жизни, развелся с женой, простить больше не могу и так далее, рассказывает. И у меня мысль, ну так вот сейчас скажи этому, он несчастный человек. Скажи ему о Христе. Думаю, как начать? Ну, тебе ли еще спрашивать, как начать разговор? Тогда я говорю, знаешь что, я вообще еду в Ростов на молодежную конференцию. А, да, я вообще понял, что что-то не такой ты человек простой сидишь здесь. И потом начинаем говорить, я начинаю ему говорить о Христе. Он говорит, да, у меня уже была мысль, жизнь закончится убийством. Я ему рассказываю, что тебе Бог нужен. Мы так доехали быстро. Один момент, я еще хотел помолиться, но торопился. Потом думаю, нет, все-таки неверно, надо было еще помолиться. Я говорю, знаешь что, ты вообще ищи Бога, молись, обращайся. Ты знаешь, Севастопольская 48, там собрание. Знаю, я оттуда возил кого-то на такси. Так вот, на собрание приходи. Да, и приду я к вам, меня, говорит, совесть начнет судить. Мне, говорит, некомфортно становится. Иди. Мы побеседовали, потом вышел, помолился за него. Думаю, а что, если бы я это не сказал? Ну что, какие могут быть стеснения? Ну, как начать разговор? Да очень просто, хоть каким предложением, начиная о Боге и вести разговор. Если внутреннее побуждение, когда в самолете летел, через сиденье сидел человек, даже как будто бы, ну, была мысль, ну, он вот сюда себе воткнул и телефон, и так все 4 часа вот этим он занят был, его уши заняты были. Ну, думаю, ладно, здесь, но принцип остается тот, что когда человек пересекается с нами, и Бог Духом Святым готовит почву в сердце сам, не мы, Он готовит почву в сердце человека сам, а затем использует нас для плана спасения, осветить, рассказать, помолиться, затем Он пользуется нами. Пожалуйста, молодежь, будем послушны. Дух Святой можно огорчить, угасить, оскорбить. И вот это угашение, оно дорого обходится. Это касается молитвы, это касается свидетельства. Теперь давайте коснемся вопроса покаяния. Вот не секрет. Ну и сегодня утром вышли двое, и вчера кто-то выходил. Могу сказать, и не ошибусь, что желание было помолиться еще у многих. Просто что-то ожидали, не вышли или не готовы были. Понимаете, Дух Святой готовит. Вот какое действие? Я хочу сказать, не гору Синай сегодня, не гром и молнии, но какое его действие? Это нежность. Такими примерно словами. Я бы хотел, чтобы ты сегодня помолилась, пришла к Господу, или тебе нужно сегодня покаяться. Это происходит внутри действия Духа Святого, наша совесть, сердце наше. Теперь отклик какой? Или какие мысли? Нет. Неудобно. Что скажут? Посмотрят. Я же член церкви. Ну как? Или я хочу принять крещение здесь? Начинается торговля. Начинаются мысли какие? Не сегодня, не сейчас, не здесь. У меня была такая страшная внутренняя борьба. Хочу сказать, пока не это процесс. Он может длинным, может быть коротким быть. Это процесс, который ведет Дух Святой, указывая на Христа. Мне было, знаете, что мне стыдно было? Я бы хотел, чтобы там, где вот в этом собрании покаялся, не было моих братьев, сестер, они меня смущали. Ну как, они ждут, когда ты покаешься. Меня смущали. И как раз, когда я покаялся, брат-то вышел, его друг вытянул, ну так вот, как сейчас, выходит, заходит, вытянул, на улицу вышли и не зашли больше. А потом он говорит, как я мучился, когда узнал, что ты покаялся, а мой друг меня пригласил выйти там, отдохнуть, в общем. А у меня тоже был друг на этом собрании. Он видит мои переживания, отошел в сторону и не мешал. Очень красиво сделал. Если не помог, то, по крайней мере, не мешал. То хочу сказать, что вот этот момент, момент разной мысли проносится в сердце. Разные мысли. И мы думаем, или так, или так. Может быть, просто подойди к служителю, скажи, помолись. Или дома. Ну, разные мысли могут приходить, но они все будут отвлекать. Отвлекать от того, что делает Дух Святой. А Он сегодня говорит, тебе нужно покаяться. Планировал ты, не планировал, не столько важно. Но действие будет, чтобы ты покаялся. Примеров множество. Но я хотел не это сегодня, перед молитвой следующее. В моей жизни произошел, когда, ну это было уже 5 лет назад, когда я заболел и сильно заболел. И в принципе, первое было отчаянная молитва, чтобы Бог сохранил, дал исцеление и жизнь. Не получалось. Помолились с помазанием 2 раза, наверное, может 3, ну 2 точно. Не получалось. И потом я вижу, что я не выздоравливаю. Тогда начал молиться. Господи, хватит. Забери меня. Все. Я помню, когда последний раз вышел на улицу, я супруге говорю, пойдем еще на улицу погуляем, пройдемся. Это была весна, март месяц. Вышли на улицу, я ей ничего не говорю, я знаю, что она будет страдать, еще сильно переживать, я это скрыл от нее. А для себя решил, это последний раз я выхожу, больше я не смогу. Вышли, я смотрю, люди куда-то спешат, торопятся, а у меня мысли, а мне это уже ничего не надо, все. Я не смог долго гулять, мне плохо стало, я говорю, возвращаемся домой. Вернулись домой, и когда она в воскресенье говорит, ну что мне делать, с тобой оставаться или на собрание? Нет, иди на собрание. Я 2 недели не мог есть, и она мучилась. Она поставит на стол, видит, что я не ем, и она не может есть. И она, наверное, ела, когда я уходил без меня. И потом я лежу на кровати, молю, Господи, ну что мешает забрать меня? Вот сейчас вот никого нету, спокойно. Я уже план составил, кого я встречу там на небесах. Вот это все уже в голове у меня это родилось. Ну, это 5 лет уже прошло. А потом следующая молитва была. Господи, да будет воля Твоя. Все. Ни то, ни другое не хочу диктовать. Да будет воля Твоя. И начался процесс восстановления. Но критический момент. Вот я все рассказываю ради одного критического момента. Я не знаю, это 3 раза было, может быть, больше. Когда один момент я испытал глубочайшее одиночество и смертельную тоску. Я находился в больнице. Поднялось высокое давление, начался сердечный приступ. И вот весь мой организм обозначит одним словом – боль, нестерпимая боль. И так как высокое давление поднялось, я не мог молиться. Просто я понимал, что настал мой уход, а я не могу помолиться. Я не могу сосредоточиться. Мне кажется, что если я начну молиться, несколько вот эмоций вложу, у меня жизнь прорывается, как натянута струна, которая вот-вот порвется. И это, знаете, такое, если сказать, что я пошел в долину смерти, тени, это мало. Смерть, она стояла, смотрела мне в глаза. Она смотрит в глаза, а я не могу помолиться. И на этом не закончилось. Я как бы помещен был в пустыню. Темную, черную пустыню. Одинокий. Темно. Настолько темно было. Просто горизонт вижу дальше. Какой-то просвет, какие-то горы там. И в этот момент искушения. Я знаю, это с этой стороны было. Я стою один. Душу раздирает эта боль. Молиться не могу. Смерть смотрит мне в глаза. И начинается искушение.
у тебя нет веры. Я слышу, ясно, у тебя нет веры. Я допустил такую мысль, но что нет веры, это неправда, что может быть недостаток веры, и это неправильно было. Тогда вторая мысль, ты вообще не возрожденный человек. Ну, я думаю, ну, тут уже обнаглел дьявол совсем. Ты вообще не возрожденный человек. А сейчас я могу с улыбкой говорить, но тогда такая смертельная тоска была. Знаете, я что хотел? Я хотел, чтобы какой-то верующий человек, неважно, сестра или брат, пришли в мою палату и вот здесь сели на стул и просто посидели несколько времени, с часов. И даже если ничего не говорили, пускай кто-то из верующих сидел. Я не мог позвонить ни жене, ни детям. Я их берег от этого. Но вот находясь в таком состоянии, какие-то... Третий вопрос я не хочу уже говорить, который последовал. Просто это сверхнаглость уже. Находясь, я поднял взор к небу. А небо черное, свинцовое. Оно закрыто тучами. Я не могу, я смотрю, я жду помощи, молиться не могу, никого нету, это ночь, я смотрю, поднял взор к небесам, я жду помощи оттуда, оно черное небо. И вот тут я испытал тоску оставленного человека. Молодежь, это что-то ужасающее, просто неповторимо. Это такое состояние ужаса. Я смотрю на небо, все-таки я смотрю, я жду. И вот постепенно расходятся эти черные тучи, расходятся, появляются, как вот может быть сейчас, белые облака и синее небо. Мне уже как-то легче. И потом отходит одно облако, и я вижу моего Спасителя и его внимательный взгляд на меня. Это решило все. Все вопросы исчезли. Все отступило от меня. Я увидел любящего, доброго пастыря. Что я взгляд? Взгляд просто... Я не могу сказать, что исполнен какой-то любовью. Взгляд пристальное, особое внимание ко мне. Я понял, я это умом понимал, но состояние было другое, что я в зоне любви Божией остаюсь, и положение не безысходное. Он смотрит на меня внимательно, он любит меня, и я не оставленный им. Вот это я, когда это пережил, все стало на свое место. Братья и сестры, молодежь. Ужас оставленного человека, ужасающее одиночество, раздирающее сердце, оно ушло. Я думаю, почему? Почему меня все это постигло? Почему? Чему хотел Господь научить меня? Но сейчас это прошло 5 лет. Я уже не так говорю это. А когда я после пережитого был на общениях, ко мне подходило много людей для молитвы. Некоторые находились в подобном состоянии, подходили, они говорили, мы впитывали каждое слово, мы ухватились за это. Я понял, я это должен был пережить потом, чтобы другим рассказать и оценить спасение, насколько оно велико, оценить его любовь, его милость. Поэтому, дорогие дети наши, время подходит к молитве. Я хотел обратиться к вам. Если вы переживаете действие Святого Духа, может быть, оно сильно, кто-то говорит, что чуть сердце не остановилось, настолько пульс стал частым, потому что началась отчаянная внутренняя борьба. Тебе нужен Спаситель, тебе нужен Господь, который ждет тебя, который простит тебя, который помилует тебя. Ты восстановишь общение с Ним. Тебе нужен Христос. Вот цель нашего общения. А в Нем все. Христос, а в Нем все.
имеющий сына имеет жизнь, не имеющий не имеет жизни. Жизнь, все сокрыто в нем, поэтому идти нужно к нему. Мы читаем послание евреям такие слова. «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Угошение, затем идет ожесточение сердца. Поэтому мы так, как обычно принято, мы еще будем петь псалом. Я хочу сказать, что все были внимательны. Если неспокойно, дискомфорт внутренний, несостоятельность, обличение совести и влечение к молитве – это твой час. Вы что думаете, так просто возле тебя остановился Господь и Духом Святым совершает работу? Это непросто. Если это происходит в твоем сердце, значит, непорядок. Наладить взаимоотношения, правильное отношение выстроить с нашим Господом и идти с этого места, дома, которое мы посвятили для молитвы, радуясь благодаря Богу. А псалом мы споем такой: «Двери, закрытые поздней порой». Действительно, двери нашего сердца часто закрыты. Но этот нежный стук, он говорит о том, что тебя зовет Господь. Это нежный голос, исполненный любви, он к тебе. И если какой-то грех что-то закрыло, какой формы или что бы ни было, а Господа Спасителя, иди к Нему, Он ждет тебя. Поэтому, кто желает помолиться, здесь для вас приготовлено место. Вот именно здесь, чтобы вы могли склонить колени и обратиться к Господу, просить Его о милости, просить, чтобы Он простил, очистил, осветил, чтобы изменил жизнь, подарил эту небесную радость, мир и покой душе твоей. Пожалуйста, кто желает, проходите. Теперь мы после молитвы будем петь. У кого есть это внутреннее побуждение, если у тебя есть тоска о Боге, в Нем счастье, место твое здесь. Место твое здесь. Он ждет тебя, Он простит тебя, Он помилует тебя. Встанем для молитвы. Кто желает еще, проходите для молитвы, пожалуйста.